Ночь Степа провел на позициях у костра, рядом со своими новыми товарищами. Пришлось отвечать на десятки самых разных вопросов. Солдаты служили здесь уже четвертый год, и о том, что творилось в России, знали лишь из коротких радиограмм, иногда приходивших в Челкель, да из неясных слухов, передаваемых китайцами. В конце концов, Степа, собрав вокруг себя всех, кто не был на посту, принялся рассказывать о боях на Восточном фронте, о том, как вместе с повстанцами громил гарнизоны белого гада Колчака, о восставшем Иркутске и двурушниках чехах. Его слушали, раскрыв рты, а когда Косухин пытался расспрашивать о стартах эфирных ракет, ему отвечали нехотя, как о вещах, хорошо известных и даже поднадоевших. Для обитателей Челкеля это была привычная рутина. Старшего Косухина, здесь его тоже называли Лебедевым, помнили и относились к полковнику с большой симпатией, как и к другим летчикам-испытателям. Степа вновь почувствовал гордость за брата. Все-таки не у каждого красного командира старший брат испытывает такую невиданную вещь, как эфирные корабли. Наутро вновь явились парламентеры, требуя, чтобы их допустили на полигон. Степа решительно отказал, решив тянуть время, и потребовал, чтобы на переговоры явился кто-нибудь постарше званием. Китайцы ушли, обещав вернуться через час, а еще через полчаса явился вестовой от Лебедева. Полковник приглашал Степу на полигон. Брата он нашел возле бункера. Полковник был не один. Рядом стоял Багарас в непременных очках и с совершенно сонным выражением лица. Было похоже, что ни он, ни Лебедев в эту ночь не сомкнули глаз. Косухин вкратце рассказал о положении на позициях. Брат кивнул и сообщил, что ракета готова к пуску. Степан обрадовался, но Лебедев оставался явно чем-то обеспокоен. «Утром мы получили радио, наконец», — сказал он. «Приказано приостановить работы и ждать руководителя проекта. Он уже вылетел». «А кто этот руководитель?» — удивился ничего не ведавший Степа. Полковник коротко рассказал то, что было известно ему самому. Степан помрачнел. «Так значит, этот руководитель от Колчака? А тебе, выходит, не доверяют?» «Да почему же, Степа? Доверяют. Но я ведь обыкновенный летчик. Мне и не положено знать шифр запуска. Раньше руководитель пребывал заранее, но теперь сам видишь, какие дела». «Дела, дела». Степа это совсем не успокоило. «Он может отменить запуск?» «Да ты что? Отменять запуск? Ведь его столько готовили. Правда, непонятно, зачем приостанавливать работы. Ну ничего, мы все закончили. В полдень старт». Из бункера вышла Бер. Вид у нее тоже был невыспавшийся и немного встревоженный. «Николай Иванович, рубка управления готова. Кроме системы зажигания, конечно». «А, здравствуйте, Косухин. Не смотрите, у меня кошмарный вид». «Ну, чего там кошмарный?» — смутился Степа. Внезапно где-то на краю летного поля завыла сирена. Все невольно оглянулись. От небольшого домика, где располагался наблюдательный пункт, к ним спешил офицер. «Господин полковник!» — крикнул он, подбрасывая руку к козырьку фуражки. «С востока аэроплан!» «Это он!» — кивнул Лебедев. «Пойдемте, господа!» Они прошли к летному полю и остановились у края. Известие о приближавшемся аэроплане уже успело распространиться по базе, поскольку к ним тут же подошли несколько офицеров во главе с молодым полковником, исполнявшим обязанности начальника объекта. От солдатских казарм спешили трое членов революционного штаба. Самолет появился неожиданно, вынырнув откуда-то из-за холмов и резко пошел на снижение. Все ахнули. Но тот, кто был за штурвалом, уверенно направил машину прямо на свободную взлетную полосу. «Лихо он это!» — пробормотал Лебедев. «Я бы не рискнул». Аэроплан, Степа уже успел узнать в нем знакомую модель Формана, коснулся колесами земли и побежал по полосе, постепенно замедляя ход. Ожидавшие переглянулись и направились к центру поля. В последний момент к ним присоединился Арцулов, который все это время был в рубке управления, осматривая неведомую ему доселе технику. Фарман остановился, но колпак кабины оставался закрытым. Только когда Лебедев и те, кто его сопровождали, подошли совсем близко, козырек в верхней части кабины откинулся, и на землю легко спрыгнул невысокий человек в летном комбинезоне. Все с интересом отметили, что таинственный руководитель пролетел сам, без пилота. Неизвестный снял большие летные очки и перчатки с широкими раструбами. Лебедев подождал несколько секунд, а затем вскинул руку к летному шлему и представился. «Здравствуйте, полковник!» Голос пролетевшего был спокойный и тверд. «С вами, кажется, господин Багарас?» «Здравствуйте, Семен Аскольдович!» «Здравствуйте, господа!» Степа внимательно наблюдал за гостем, но ничего особенного не приметил. Лицо у того было самым обыкновенным, совершенно невыразительным. Лишь небольшие светлые глаза смотрели строго и решительно. «Глаза приметные, чердынька Луга», — мелькнула в голове у Косухина. «Вроде как... точно». Спутать было трудно. У руководителя проекта были такие же светлые глаза, как у командира легендарного полка бессмертных красных героев. «Ну и чего?» — рассудил Степа. «Мало ли у кого глаза похожи». Но все же беспокойство, овладевшее им уже давно, лишь усилилось. Арцулов глядел на руководителя проекта без особых эмоций. Он лишь мельком отметил, что этот человек совершенно не похож на офицера. Штафирок, которые лезут командовать военными, капитан не любил. И тут взгляд таинственного гостя скользнул по Арцулову, на мгновение задержавшись на его правой руке. «Перстень», — понял капитан. Он заметил перстень. Откуда ему знать? Вот черт! Между тем руководитель проекта велел отойти всем, кроме Лебедева и Багараса. Полковник, начальник объекта и кто-то из членов штаба пробовали возразить, но тот оставался непреклонен. Пришлось подчиниться. Правда, Степа стал так, чтобы краем уха слышать разговор. Арцулов и Берг пристроились рядом. «Я, кажется, успел вовремя, господа», — начал гость, внимательно глядя то на полковника, то на студента. «Вы приостановили работы?» «Простите, я бы хотел ознакомиться с вашими полномочиями, господин...» Лебедев выжидательно замолк, но руководитель проекта не понял намека. Он промолчал, а затем достал из нагрудного кармана сложенную в четверо бумагу. «Прошу вас, Николай Иванович». Лебедев внимательно прочитал документ, а затем передал его Багаразу. Тот взглянул на него лишь мельком и пожал плечами. «Господин капитан!» — внезапно позвал Лебедев. Арцулов поспешил подойти. «Ростислав Александрович, вы помните руку Верховного?» Арцулов взял в руку бумаги и стал читать. Почерком, очень похожим на хорошо знакомый ему почерк адмирала, сообщалось, что предъявитель всего является руководителем проекта Владимир Мономах и что все его приказы обязательны к исполнению. Внизу стояла подпись «Александр Колчак». «Почерк похож», — кивнул Арцулов. «Правда, почему-то нет фамилии предъявителя. Кроме того, обычно такие документы печатались на бланке». «Благодарю вас, капитан», — кивнул Лебедев, быстро переглянувшись с Багаразом. «Мы слушаем вас, господин руководитель проекта». Тот быстро поглядел сначала на невозмутимого студента, затем на полковника и начал. «Господа, в силу имеющихся у меня полномочий, я приказываю отменить старт Мономаха и передать полигон под контроль местных властей». «Но почему?» — поразился Лебедев. «К старту все готово». «Это приказ. Я не обязан отчитываться перед вами». «Понятно», — неопределенно проговорил полковник и хотел что-то добавить, но его опередил Степа. «Здравия желаю, господин хороший». Косухин по всем правилам отдал честь, хмыкнув прямо в лицо гостю. «Дозвольте представиться, комиссар авиабазы Косухин. Дайте ко мне ваш документик». «Ваш брат уже осмотрел его, Степан Иванович», — — спокойно ответил неизвестный. Стёпа на мгновение оторопел. «Значит, этот тип знает его. Но откуда?»
«Ага», — кивнул он. «Ну, документик — это дело пятое. Только дозвольте спросить, откуда вы такой хороший прилетели? Уж не из России ли?»
«Из России», — отрезал неизвестный. «Что вас еще интересует?»
«Да многое. Ежели из России, значит, прямо на Фармане и оттуда».
«А какое это имеет значение?» Голос руководителя был по-прежнему спокоен, но его тон чем-то неуловимо изменился.
«Мой брат имеет в виду, что дальность вашего аэроплана не больше 200 километров», — вступил в разговор полковник. «Вылетели с востока. Интересно все же, откуда?»
«Во-во, и я о том же», — кивнул довольно таким оборотом Степа. Арцулов уловил суть разговора, расстегнул кобуру и шагнул вперед.
«Это еще не все, Степан», — усмехнулся полковник. «В этой бумаге нет условного знака. Да и составлена она, как верно отметил Ростислав Александрович, не по форме. Иногда наша российская бюрократия бывает не бесполезна».
«Документ составлялся в последний момент», — все с тем же спокойствием ответил неизвестный. «Я летел с секретной авиабазы. Если хотите, объясню вам все подробнее».
«Кроме одного, милостивый государь», — перебил его Богораз.
«Я знаю руководителя проекта. Настоящего, естественно».
«Господин полковник, разрешите?»
Арцулов достал револьвер и поглядел на Лебедева. Степа снял с плеча карабин и тоже посмотрел на брата.
«Есть еще одна проверка». Бирк тоже подошла поближе с интересом, рассматривая неизвестного. «Если этот господин знает шифр системы зажигания...»
«Хорошо», — кивнул тот, кто назывался руководителем проекта. «Придется кое-что объяснить. Господин Лебедев, я должен поговорить с вами наедине».
«Ни за что», — решительно возразил Степа. Все остальные промолчали, но вид у них был вполне недвусмысленный.
Неизвестный усмехнулся и кивнул.
«Ладно. Может, так будет лучше. Господа, вас обманули. И прежде всего вас, господин Лебедев».
«То есть?» — удивился полковник. «В каком смысле, позвольте узнать?»
«Вам сказали, что запуск Мономаха преследует научные цели, что это испытание нового типа корабля. Так?»
Полковник молча кивнул. Все остальные удивленно переглянулись.
«Вас обманули», — повторил человек в летной куртке. «Это не научный проект. Старт Мономаха-2 преследует военные цели».
«Что?» — вырвалось у Берг. Остальные промолчали, но было похоже, что новость никого не оставила равнодушным. Лишь Богораз оставался совершенно невозмутим.
«Вы были на борту корабля. Вас не поразила та аппаратура, которая там находится? Вы не задумывались, зачем она нужна?»
«Там действительно есть аппаратура», — согласился Лебедев. «Но ни пушек, ни пулеметов, смею вас уверить, не имеется».
«Есть оружие и похуже. Вас заставляют участвовать в очень опасном эксперименте, который в случае удачи на много лет продлит эту войну».
«Ах ты, чердынь, Калуга!» — мелькнуло в голове у Степы. — «Тогда все понятно. Вот дела-то. А я хорош».
«Все равно не понимаю», — упрямо мотнул головой полковник. «Насколько мне объяснил господин Богораз, на Мономахе установлен двигатель нового типа и система связи».
«И это все, что он вам объяснил?» — поинтересовался гость, и в голосе его послышалась нескрываемая ирония.
«И ничего не сказал о планете под названием Тускула и о так называемом проекте «Надежда»?»
«Да он вам голову морочит», — не выдержал Арцулов. «Какая еще планета, господин полковник?»
«Семен Аскольдович, а вы что молчите?»
«Планета Тускула находится у небольшой желтой звезды примерно в 20 световых годах от Земли», — спокойно ответил Богораз, снимая свои нелепые очки. «Она была открыта перед войной академиком Глазенапом благодаря совершенно новой аппаратуре, получившей название
пространственный луч. По некоторым характеристикам Тускула очень напоминает Землю.
«Вы мне ничего не говорили об этом, господин Багарас», — растерянно прервал его полковник.
«Но в любом случае, разве полет имеет военные цели?»
«Нет, конечно», — усмехнулся студент. «Война тут совершенно ни при чем.
Правда, здесь затронуто кое-что другое.
Я так и знал, что кое-кто из них попробует помешать запуску».
«Из кого это из них?» — подумал Степа, услыхав о неизвестной планете, которая вдобавок находится где-то в диком далеке, он совершенно успокоился. Происками белогвардейцев тут явно не пахло.
«Мономах не должен взлететь», — решительно произнес неизвестный, и Степа, да и не он один, тут же вспомнил слова Венслова.
«У вас все?» — спокойно поинтересовался Лебедев.
«Если все, то вынужден вас покинуть. Запуск состоится через 4 часа».
«Вы не посмеете», — резко бросил гость. «Товарищ Косухин, я передаю вам приказ Реввоенсовета. Вы должны помешать запуску».
«Эге», — заинтересовался Степа. «Так вы, товарищ, прошу прощения от Реввоенсовета или все-таки от Колчака?»
«Я прибыл из столицы», — быстро заговорил неизвестный. «Белогвардейцы готовят себе убежище на Тускуле. Вы должны им помешать. Если они запустят мономах, пролетарская революция будет под угрозой».
«Убежище?» Степа плохо знал астрономию, равно как прочие науки, но не любил, когда из него делали дурака.
«Так ведь ракеты, товарищ, не знаю, как вас, только до этой, как ее орбиты, летают. Какое ж тут убежище?»
«Да, мономах выше не поднимется. Точнее, не мог подняться, если бы не то, что придумал профессор Семирадский и профессор Багарас».
«Профессор?» — поразился Степа. «Так он же студент, Чердынь, Калуга».
«На мономахе установлен новый двигатель системы «Пространственный луч». Он способен искривить пространство и доставить корабль прямо к Тускуле».
«Чего-чего?» — Степа уже совершенно ничего не понимал. Впрочем, как и все остальные, кроме по-прежнему спокойного и невозмутимого Багараза.
«Вы выполните приказ!» Глаза неизвестного встретились с глазами Косухина, и Степа вдруг почувствовал, как все вокруг начинает плыть, а он словно растворяется в холодном воздухе.
«Косухин!»
Ладонь Арцулова легла ему на плечо, и Степа тут же пришел в себя. Руки сами собой сжали карабин, и ствол дернулся прямо в сторону гостя. В ту же секунду неизвестный выхватил что-то напоминающее пистолет, но с коротким и очень широким дулом, и направил оружие на Багараза. Но выстрела не последовало. Арцулов уже стоял между ним и студентом. Лицо неизвестного дернулось.
«Вы думаете, ваш перстень вновь поможет вам, капитан?»
Короткий ствол вздрогнул, но в ту же секунду Косухин двинул по руке, державший оружие прикладом. Странный пистолет упал на землю, а ствол карабина смотрел человеку в летной куртке прямо в лицо.
«Напрасно, господа!» Неизвестный отступил на шаг, на губах его мелькнула недобрая улыбка. «Вы еще не понимаете, с какой силой пробуете тягаться. Могу лишь обещать, что вы все умрете. И умрете плохой смертью. Тускула вам не поможет. Прощайте».
«Ладно, ладно», — проговорил Косухин, не любивший, когда ему грозят. Но тут фигуру неизвестного окутал радужный туман, сверкнуло яркое холодное пламя, и человек исчез. Там, где он стоял, остались лишь несколько кристалликов льда. Туман рассеялся, и только стоявший на взлетной полосе самолет напоминал, что случившееся не сон и не галлюцинация.
«Помните собак?» — Арцилов первым пришел в себя.
«Похоже, он из этих.
Господин полковник, нам надо спешить».
«Да», — кивнул Лебедев, — «конечно».
«Не понимаю, что он тут наговорил. Но, господа, что делать? Ведь шифр с системы зажигания нам по-прежнему неизвестен».
«Да, странно», — кивнула Берг. «Зачем этот таинственный джентльмен соблазнял моего Косухина, когда мы все равно не сможем запустить мономаха?»
Степа зарделся, поймал негодующий взгляд Арцулова и смутился окончательно. «Это не проблема, Наталья Федоровна», к спокойным равнодушным голосом откликнулся Богораз, вновь надевая очки. «Шифр я знаю. Пойдемте, господа, времени мало». Он повернулся, чтобы уходить, но его тут же обступили. «Позвольте, Семен Аскольдович», растерянно проговорил полковник, начальник объекта. «Так это вы, руководитель?» «Какое это имеет значение?» — дернул плечом Богораз. «Сейчас несколько не ко времени играть в эти игры». «Игры?» — обиделся молодой полковник. «Семен Аскольдович, я человек военный. Приказ на старт Мономаха может отдать лишь руководитель проекта». «О, Господи!» — Богораз тоскливо вздохнул, пошарил в кармане и достал сложенный в четверо носовой платок. «Если это прогладить утюгом, то там вы найдете нечто вроде верительных грамот. По-моему, глупость редкая».